Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире в эти праздничные дни снова передача «Краеведческие записки», и я ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков, продолжая знакомить вас с новыми музейными проектами, с нашими выставками. И вот сегодня у нас в гостях организатор одной из свежеоткрытых выставок в отделе «Музейная студия» нашего музея. Открылась недавно выставка портретов и автопортретов, которая так загадочно, я думаю, не только для меня, называется «Дуэль у станка». Куратор этой выставки, художник, член Союза художников Иркутского, региональный лауреат премии губернатора Иркутской области за достижения в области культуры и искусства Игорь Владимирович Смирнов у нас сегодня в гостях. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Владимирович, почему такое название? Какая дуэль? Какого станка? При чем тут художники?
Я являюсь автором этого проекта. Название такое появилось потому, что художники, участники этого проекта, разбились на пары, провели между собой, можно сказать, такую рисовальную дуэль. То есть они изображали друг друга. Почему у станка? Потому что весь этот проект, он выполнен в технике линогравюры. Линогравюра печатается на афортном станке.
Так, давайте подробнее об этом поговорим. А что это за техника? Мы немножко ее затрагивали в одном из предновогодних выпусков, но в данной ситуации это не часть выставки, а, можно сказать, основная ее единственная техника. Можно рассказать, в чем ее основные особенности и почему она была выбрана?
Дело в том, что когда-то у меня появился афортный станок, который я приобрел у известного советского графика Александра Холодова, который проживал в городе Сталинске, ныне Новокузнецке. Этот станок я перевез в Иркутск. Долгое время он лежал в разобранном виде. И, наконец, мне удалось найти место, где он был собран. И появилась мысль, чтобы с этим станком поработать. Появилась мысль вот написать вот такой проект и привлечь художников иркутских к этому проекту для участия. Что из себя представляет афортный станок? Это прокатный вал, огромный такой типа штурвала. Его когда крутишь, между двумя большими валами под давлением прокатывается печатный стан, вот на который кладется матрица, с которой все это отпечатывается, переносится на бумагу.
Линогравюра, это значит линолеум, да?
Да, то есть есть несколько техник печатных различных. Гравюра делается. Ну, собственно говоря, я в первую очередь хотел сказать, что эта техника очень старая. Скажем, до сих пор еще сохранились, например, доски Дюрера или Рембрандта, с которых до сих пор можно сделать оттиски свежие.
Ну, эти доски, наверное, металлические?
Есть и деревянные. Вот, допустим, японцы очень любят ксилографию. Это гравюра на дереве. Они до сих пор режут. И эти доски, ну, в общем, если они хорошо подготовлены, с них можно и через 100 лет напечатать.
Ну, так вот, линогравюра когда появляется? Линолеум ведь не такое давнее изобретение.
Да, линолеум, разумеется, в начале 20 века уже появились первые образцы такого пластика различного. Ну, собственно, 20 век вот является, наверное, рождением этой техники линогравюры.
У меня такой вопрос. Посетители музейной студии, они ведь могли видеть какой-то станок в одной из своих экспозиций? Ну, собственно, я его видел. Это тот или не тот?
Нет, это станок, который находится в музейной студии, принадлежит иркутскому замечательному графику Александру Шипицыну. Ну, это немножко, он более миниатюрный, более удобный этот станок. А у меня огромный станок, который производили в Подольске в советское время, самый большой из выпускаемых в Подольске станков.
Ну, приблизительно опишите его так, чтобы можно было представить все размеры.
Я вам просто скажу, чтобы его перенести, переместить куда-то, его нужно разобрать. Но разбирается он не полностью, там один вал не вытаскивается, он заклинен там. В общем, чтобы поднять самую тяжелую деталь, мне приходилось вызывать трех грузчиков, которые еле-еле его, в общем, поднимали.
А комната, площадь, за какую занимает, где он сейчас находится?
Ну, примерно где-то квадратов 6-8, ну, небольшое помещение.
Как же вы там дышите?
Вот этот проект начинали еще и для того, чтобы возродить, можно сказать, печатную графику в Иркутске, потому что мастера иркутские когда-то славные уходят. И сейчас при наличии огромного количества средств цифрового переноса изображения на бумагу, различные там есть машинки, но вот эта вот техника, она, так сказать, старая, ламповая, то есть теплая, то, что делается, совершенно она не похожа на цифру, это делается все вручную художником. Сначала рисуется эскиз, допустим, вот в данном случае с натуры, и потом все это вручную вырезается на доске.
Очень интересно, сразу несколько вопросов возникло, но нам надо прерваться на рубрику «240 секунд музейной истории», а потом мы продолжим.
240 секунд музейной истории.
Сегодняшний выпуск рубрики «240 секунд музейной истории», он будет военный, посвящен будет тем сотрудникам Иркутского краевого или Иркутского научного музея или Иркутского музея Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества. Он по-разному назывался в первой половине 20 века, много было реорганизаций, переименований. Вот будет посвящен тем его сотрудникам, которые участвовали так или иначе, в Великой Отечественной войне. Сразу скажу, что, к сожалению, сведения пока очень скудные. Наверняка мы кого-то упускаем. К сожалению, вот только сейчас начали прицельно таких людей собирать. Сегодня расскажу о трех сотрудниках в разное время, участвовавших в деятельности нашего музея. И начну я с Анатолия Николаевича Трунова. Кстати, предка известного современного иркутского художника Евгения Арестовича Трунова, родившегося на прииске Успенский Витимского горного округа Иркутской губернии в 1893 году. Первоначально он совсем не планировал становиться музейщиком и вообще работать в культуре. Окончив Иркутскую гимназию, поступил на юридический факультет в Петербурге. И хотя и рисовал, наверное, если бы не Первая мировая, гражданская, выбрал бы окончательно карьеру правоведа. Но вот все сломалось, старое право на какое-то время стало никому не нужно. И в 20-м году он возвращается в Иркутск, встречается с местным знаменитым краеведом и библиографом Казариновым, который привлекает молодого преподавателя Иркутского университета к работе библиографического отдела музея Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества и самого этого отдела. Анатолий Николаевич Трунов был редактором первых трех номеров этнографического бюллетеня, крайне интересного издания иркутского, издававшегося Восточно-Сибирским отделом РГО, ввел сам в бюллетене раздел «Справочник сибириведа», обзор новинок краеведческой литературы, занимался бурятоведением. Ему принадлежат такие книги, как «Прошлое бурятко-монгольской народности», «Советская пресса в Сибири» в 17-18 году, библиографический указатель, каталог. В 1923 году он переезжает в Москву, и таким образом его работа в нашем музее закончилась. Но он никогда не оставлял ее окончательно, постоянно в наших изданиях продолжал печататься, а в Москве оставался библиографом, работал в Центральном бюро краеведения, писал очерки по самому широкому кругу тем изучения Урала, Сибири, Дальнего Востока. Самое главное, редактировал Сибирскую советскую энциклопедию. Такой интересный региональный проект энциклопедический, который, к сожалению, не был закончен перед войной. Ну а в 1941 году ушел ополченцем на фронт и довольно быстро попал в плен под Москвой. И в плену в фашистских концлагерях пробыл до 1944 года. Потом был освобожден, закончил войну рядовым, ну а демобилизовавшись, вернулся в Москву, но здоровье его было подорвано, поэтому он довольно быстро в 1954 году скончался. Второй наш сегодняшний герой Александр Вениаминович Гуревич приблизительно те же годы приезжает из Баргузинского уезда Забайкальской области, где родился в 1905 году в Иркутск, учиться в университете. На протяжении 30 лет он был собирателем сибирского фольклора. и в 1933 году возглавил фольклорную секцию Общества изучения Восточно-Сибирского края, это то, что осталось от СОРГа, был заведующим фольклорным отделом Иркутского краеведческого музея, преподавал фольклор, очень много написал работ сборных, организовал несколько экспедиций, и песни партизан собирал, и легенды о декабристах, ну и русские сказки Восточной Сибири, и старый фольклор Прибайкали, открывал многих сказителей сибирских. В первые два года войны собирал новый, вновь возникающий фольклор, патриотический фольклор Сибири. В апреле 43-го был призван в армию по поручению военной комиссии Союз писателей СССР, собирал значительный материал на месте пыток и казни Зои Космодемьянской и опубликовал несколько брошюр о ней. Далее проходил службу в стрелковой роте Забайкальского военного округа, ну, то есть на фронт он, слава богу, не попал. После войны жил и работал в Красноярском крае. Ну и, наконец, человек, который прошел большую часть войны в строевых частях, Осип Вячеславович Рембовский, палеонтолог, археолог, родился и умер в Иркутске, и в Иркутском музее работал с перерывами с 1924 года вот, до своей кончины в 1954 году. Одновременно он получал образование в нашем университете и в наших вузах региональных, читал палеонтологию, историческую геологию, геологию Сибири четвертичного периода, хотел защитить кандидатскую диссертацию, но, к сожалению, тоже вот не успел, и является организатором нескольких археологических экспедиций, автором брошюр на базе нашего музея, кстати, изданных «На заре истории Прибайкалья», «Мамонт и носорог». Ну, вот такие немудрящие истории, за каждым из них стоит судьба на несколько лет, или, может, на несколько десятков лет, укороченная войной.
240 секунд музейной истории.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». В студии у нас сегодня иркутский художник Игорь Владимирович Смирнов. Мы говорим о его выставке в отделе музейной студии Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, которая называется «Дуэль у станка». И вот сразу же возникает несколько вопросов таких дилетантских, но я думаю, что не только у меня. Сначала чисто технический. Вы стали говорить по поводу эскиза, да? Ну, все привыкли, что художник рисует, неважно, красками или карандашом, создает какое-то изображение, а вот для того, чтобы изображение пропечаталось, я тоже думаю, что все, ну, как минимум в школе хотя бы один раз это пробовали, изображение должно быть зеркальным. Вот как он это зеркальное изображение-то создает? Неужели у нас есть такие таланты, массово причем, которые способны в зеркальном отображении прямо вот вырезать, ну, пускай на линолеуме, даже не на дереве. Это же, ну, противоречит вообще всем биологическим законам. Какой тут секрет?
Ну, вообще я хочу сказать, что любая печатная техника – это дисциплина. Почему она интересна? Потому что в то время, когда ты переносишь и вырезаешь вот эту матрицу, появляется совершенно другое ощущение от наброска. По поводу зеркальности все очень просто. То есть, если вы так не делали, но большинство детей знают о том, что когда на окошко можно приложить лист, перевернув его, получится зеркалка. То есть, вот так же и происходит, скажем, на световом столе, уже профессионально, не через окно, потому что на окно трудно руки держать на весу. А есть такие световые столы, куда кладется эскиз, он переворачивается, отзеркаливается, переводится, в общем. И когда идет работа уже над гравировкой, то ставится профессиональными графиками перед собой зеркало, и они сверяются, ну, то есть смотрят в зеркало, вырезают, вот, в общем, как водитель на автомобиле, вот, смотрит в зеркало, а также и художник.
Наверное, это лучшая метафора, да, потому что с зеркалами почти все имели дело, ну, по крайней мере, видели, как ими пользуются в автотранспорте. И вот в этой связи такой вопрос. Вообще сильно отличается в итоге изображение печатное от того, что вы назвали эскизом? Ну, понятно, что еще там в краске дело, конечно, но вот я имею в виду именно по контурам.
Ну, вот в том-то и дело, что, конечно, можно сделать один в один с эскизом, но интереснее, когда, то есть, мы же начинаем с черного, то есть, пустая доска – это абсолютно черный цвет, и мы как бы начинаем резцом выбирать белое, и в процессе гравировки получается, что мы можем где-то оставить больше черного, чем в эскизе. И, разумеется, потом вот итоговый лист печатный, он уже, конечно, может достаточно сильно отличаться от эскиза. То есть сам процесс гравировки – это тоже творчество.
Ну, это несомненно. Я хочу радиослушателям подчеркнуть вот тот момент, что некоторые матрицы, как вот их Игорь Владимирович назвал, они тоже находятся в экспозиции, то есть те листы линолеума, с которых производились оттиски, правильно?
Да, правильно.
И можно посмотреть, собственно, вот этот вот средний период творчества, а на самом деле для техники или на гравюры основной, потому что без него ничего не выйдет. И в этой связи вообще следующий вопрос, ну, а зачем вот эта кропотливость? Это просто вот реконструкторство, как сейчас люди, допустим, ну, в других областях куют доспехи, машут мечами, но это же для немногих, а все-таки, когда мы говорим о художественном творчестве, оно рассчитано не только на таких же ценителей, как и сами авторы. В чем существенное не только отличие, но и преимущество вот этой вот ручной гравировки сравнительно с нынешними электронными методами, о которых вы уже упомянули?
В наше время вообще очень многое можно выбросить на помойку. Например, литературу. Зачем ее вообще, когда есть кино, там тебе все показывают. Также, скажем, профессия художник, то есть многие уже совершенно основательно переселились в цифру, даже существует вот такое искусство, как NFT, искусство и смешанное с бизнесом, я так понял, из того, что я вот читал про это. Нет никакого вроде как необходимости изображать что-то, когда это все есть на экране. Но вот как говорил мой знакомый художник из Омска Дамир Муратов, что если выключат электричество на планете, то, в общем, все это цифровое искусство исчезнет. Я знаю, что есть масса людей, которые любят запах свежеизданной книги, например.
Я люблю такой запах.
Да. Вот также и, разумеется, есть ценители, ну, подлинного искусства, я имею в виду классическом его смысле. Художник – это не тот, кто разбивает у себя на голове кирпичи или рубит иконы, как вот там друзья Марата Гельмана в Москве в свое время. А художник для меня в таком прямом понятии – художник – это тот, кто умеет рисовать.
Ну, видите, давайте немного повоспитываем зрителя, чтобы не только на ценителей наши слова были рассчитаны, не только до них дошли, потому что, ну вот, запаха уже ведь никакого в выставочном зале нет. Пришел человек, смотрит, и ему кажется вот непривычным взглядом, что все одинаково. Особенно, как это ни странно, ребенку, ну, вроде бы вот ребенок это синоним любознательности, но в наше время, вот, воспитанный гаджетами, он тоже уже достаточно смазанный вкус имеет в том возрасте, когда его можно привести на художественную выставку. На что вы посоветуете посмотреть, чтобы увидеть вот эти уникальные особенности техники или на гравюры, ну и конкретно вашей выставки?
Ну вот я думаю, что искусство вообще это особый язык, метафоричный язык, и для того, чтобы понимать искусство, нам нужно этот язык изучать. Но дело в том, что в наше время люди просто-напросто перестали слышать это. Ну, а это в первую очередь не слышать самого себя. То есть в искусстве отражается душа человека.
Игорь Владимирович, пару букв. Ну, мы весь алфавит, конечно, за короткий эфир не расскажем. С чего можно начинать слушать?
Мне кажется, можно приехать за город, послушать, как дует ветер. Вот надо учиться видеть и слышать то, что невидимо и неслышимо.
Очень поэтично. Вот, я рисовать плохо умею, я зато умею писать стихи немножко. Я вас понимаю, но у вас же в основном портреты, человеческие лица, и, в общем, они такие контурные, достаточно резкие, то есть они ни на цифровое искусство не похожи, ни на фотографии с другой стороны. Здесь на что обращать внимание?
Нет, ну почему? Там просто художники работают, разные художники в разных стилях. Там есть вот замечательная работа Сергея Пнева. Она издалека кажется, что это фотография, то есть настолько там тонко все вырезано, девушка с цветами. Художники просто, конечно, с разными подходами, в частности, вот на этой выставке.
Мы сейчас прервемся для анонса других музейных мероприятий. У нас много выставок, вот в начале мая открывается, а потом обязательно продолжим.
5 мая в 15 часов в экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Муравьева-Амурского состоится открытие выставки «Века и вещи». Выставка посвящена сравнению старого и нового в быте и традициях населения Сибири. Не секрет, что формы некоторых предметов повседневного обихода складывались с древних времен и, трансформируясь, превратились в современные орудия. История изменений в материальной культуре народов Сибири ярко представлена экспонатами XIX века в их сравнении с советскими и современными вещами. На выставке будут представлены экспонаты из собрания музея и из частных коллекций. Среди них предметы археологии, древние орудия и их современные собратья. Образцы детских игрушек из этнографических коллекций и их аналоги нашего времени. Элементы костюма коренного населения Сибири и одежда 20-21 веков. Посетить выставку можно по адресу улица 3 июля 21А. Телефон 25-98-21.
Мы продолжаем передачу «Краеведческие записки» и беседуем с художником Игорем Владимировичем Смирновым, куратором выставки «Линогравюр. Дуэль у станка», которая весь май будет открыта в музейной студии Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского. Игорь Владимирович, немножко про участников тогда расскажите, потому что там, как я понимаю, около 14 человек, да, помимо вас.
Да, 14 человек вместе со мной. Там представители разных поколений, вот это в первую очередь примечательно. В частности, двое молодых, совсем юных художников, которым исполнилось вот только 17 лет. Они выпускники Иркутской областной художественной школы искусств.
Давайте их назовем. Наверное, было особенно трудно.
Да, это Аглая Смирнова, моя дочь, которая тоже вот пошла по моим стопам, и ее товарищ по художественной школе Юрий Аграфонов, тоже очень замечательный молодой человек, талантливый. Это их первая профессиональная выставка, в которой они принимают участие. Есть замечательная семейная пара художников Дарья и Сергей Пневы. Они художники-монументалисты, занимаются витражами, росписями на стенах и так далее. То есть вот для них это тоже своего рода открытие в каком-то смысле в этой технике линогравюры.
Игорь Владимирович, ну вот а в чем здесь замысел, когда участники выставки рисуют исключительно портреты друг друга? Ну, не только рисуют, но и печатают. Что это должно показать и им самим, как я понимаю, это был какой-то эксперимент, ну вот уже не только по запуску печатного устройства, но и для зрителей.
Ну вообще жанр портрета, он же очень интересный. По тому, как человек видит себя и окружающих, мы можем судить об эпохе, как человек относится к самому себе, как он себя ощущает вот в окружающем мире, в этой действительности. И если посмотреть ретроспективно, скажем, вот разных эпох портреты, автопортреты, мы увидим совершенно разного человека.
По названиям, хотя, конечно, вот это не очень профессионально судить о живописи, ну и вообще изобразительном искусстве по названиям, тут разброс от Кати с айфоном до Ликантропа.
Да, совершенно верно. То есть я вообще, вот это моя работа названа так, Катя с айфоном. Я люблю такие небольшие провокационные вещи. Действительно, как связан портрет в классическом стиле с современным гаджетом. Но, тем не менее, там вот на этом противопоставлении тоже какая-то игра, что человек настолько сильно увлечен. Не случайно сериал об этом популярный был назван «Черное зеркало». То есть гаджет – это черное зеркало, в котором сейчас человек, можно сказать, погрузился и утонул. Вот. Но со стороны вот, художник всегда обращает внимание на такие вещи, что вот человек сидит с гаджетом, прилипший к этому гаджету, потому что у него там вся жизнь проходит у человека. Да, названия там совершенно как бы такие есть. Интересное.
На всякий случай хочу сказать, что есть и более лирические образы, например, «Тургеневская девушка», Кстати, ее тоже выгравировали, да?
Да, да, совершенно верно.
Или «Луна ликая», «Женщина в цветах».
Ну, художник, он всегда привносит, почему портрет интересен. Он не только отражает окружающую действительность, но еще и формирует ее.
Можно чуть-чуть подробнее, это важно.
Художник, как существо более ранимое, но и более, в общем-то, просвещенное в этих делах, опытный художник, скажем, он преображает мир тем, что он делает не только то, что он видит, а то, каким он хочет видеть этот мир.
Ну да, это еще аристотелевские вот эти вот мимесис, да, по-моему,
да,
это называется.
Да, да.
Какие вещи есть, какими они должны быть, да, и какими они хотелось, чтобы были.
Да, ну вот это отражает как раз идею Бога, то есть замысел Бога. Художник вроде как ловит вот эти вот какие-то вибрации внутри себя, опять же, внутри своей души, и вот переносит это в искусство.
Ну, вибрации, они не только сверху, иногда и снизу приходят. Ну, давайте мы сейчас прервемся для анонса других музейных мероприятий, а потом продолжим наш чрезвычайно интересный разговор с художником Игорем Смирновым.
В отделе природы Иркутского областного краеведческого музея имени Муравьева-Амурского работает выставка «Жизнь с холодной кровью». На ней представлены влажные препараты и чучела рыб, амфибий, рептилий из фондов музея. В частности, посетители могут увидеть чучело редкого китайского аллигатора и тигрового питона, носовой вырост рыбы-пилы, а также узнать, как линяют змеи, в чем заключается отличие рыб и земноводных от рептилий, как проходит метаморфоз у лягушек и жаб, познакомиться с видами земноводных и рептилий, встречающихся на территории Иркутской области. Кроме того, с помощью микроскопа можно будет рассмотреть и сравнить зубы ядовитых и неядовитых змей. Выставка ориентирована на широкий круг посетителей и может быть интересна как школьникам и их родителям, так и профессиональным биологам. Ее можно посетить до 29 мая по адресу Карла Маркса, 11, телефон 34-28-32.
Мы продолжаем передачу «Краеведческие записки», и у нас сегодня в студии куратор выставки «Дуэль у станка», открывшаяся не так давно в отделе музейной студии Иркутского областного краеведческого музея, Игорь Владимирович Смирнов. Скажите, пожалуйста, какие-то мероприятия, я слышал, вот в Ночь музеев вы не только как на открытии будете лично представлять выставку, но и попытаетесь обучить посетителей основам ли на гравюры?
Да, 21 мая такое мероприятие состоится, по-моему, в 19:00. Я, наверное, скорее всего, проведу экскурсию авторскую вот по этой выставке. Расскажу о линогравюре, покажу какие-то примеры, может быть, из прошлых лет искусства, истории искусства. Да, можно будет показать, как это делается. В принципе, вот даже побывав на этой выставке, некоторые мои знакомые и незнакомые даже люди подходили и спрашивали, как это делается, что они тоже хотели бы принять участие.
Игорь Владимирович, ну что же вы опять привезете студию станок?
Не совсем. Станок существует для того, чтобы быстро и качественно отпечатать тираж, состоящий из нескольких, там, скажем, оттисков. А единичный оттиск можно напечатать ложкой.
Очень интересно. Я не буду раскрывать эту интригу. Любопытно даже самому посмотреть. А вилкой можно что-то сделать?
Ну, в принципе, можно и вилкой, да. Да хоть чем, монетой, айфоном.
Видите, не только, кажется, карандашом и красками можно рисовать. Я хотел немного о вас расспросить для радиослушателей. У вас же это не первый акт сотрудничества с Иркутским областным краеведческим музеем. Как вы вообще пришли, как вы находите реализацию своих проектов у нас на площадках?
Начнем с того, что я давно уже знаком с Сергеем Геннадьевичем Ступиным.
Это наш директор.
Да. Вот, и можно сказать, мы в таких хороших товарищеских отношениях. Сергей Геннадьевич также дружит с моим папой Владимиром Петровичем Скифом. И действительно, мы предлагали Сергею Геннадьевичу проект, который только по части художественной, но и по краеведческой. Мы все воспитывались после перестройки, когда закончилась история Советского Союза и началась новая история. И вот это время мы бунтовали, протестовали, в общем, были хиппи, панки там и так далее, и тусовались на шпиле, который был установлен в 1963 году, а снесен в 2003 году, просуществовал 40 лет.
Напомню, это памятник покорителям Сибири с увенчанной фигурой Александра Третьего ныне, ну, как он и задумывался, находящийся на бульваре Гагарина рядом с нашим отделом истории, с нашим старейшим зданием.
Да, и вот один мой товарищ, Александр Горский, моего возраста, он занимался всегда, его интересовала история, и он занимается так плотно краеведением, но со своего какого-то угла зрения. Он собирал в то время билеты, значки и так далее, всякую атрибутику, которая тогда присутствовала. И мы вот решили совместить, вспомнить то время и сделать галерею портретов, изображения наших товарищей, которые тогда с нами были рядом, встречались. Тогда не было ни телефонов в карманах у людей, ничего, и даже на квартирах не у всех телефоны были. И мы говорили, давай встретимся на шпиле. И как-то вот друг друга все находили. И Сергей Геннадьевич, он поддержал эту идею, тем более, что этот кусок времени, он никак не представлен практически в краеведческом музее. И была договоренность, что после выставки вся эта коллекция перейдет вот в фонды краеведческого музея. И этот проект мы вот до сих пор делаем. Возможно, что в 23-м году, как раз в 60-летие со дня установки этого шпиля, возможно, эта выставка все-таки состоится.
Очень интересно. Да, я очень люблю фигуру Александра Третьего, но вот готов даже немножко и шпиль полюбить ради таких художественных образов. Если вообще, вот чем вы еще занимаетесь как художник? Как вы вообще собрали этих 14 человек, вот если об этом спросить?
Ну, собрались художники методом сарафанного радио, потому что в связи с тем, что сейчас отменились многие социальные сети, я почему-то, наверное, как чувствовал, еще в прошлом году вышел из надоевшего вот Фейсбука там и так далее, потому что тоже, ну, привычка, залипаешь на это все и не можешь никак отлипнуть. А тут вот получилось так, что вот как-то социальные сети сейчас подводят, и собрать художников удалось именно вот старым дедовским методом. То есть один сказал другому и так далее. И вот как-то они все собрались.
Очень тоже любопытный такой, как и сама техника или на гравюры, консервативный, если не сказать архаичный способ.
Художников же не так много в Иркутске, то есть это, ну, далеко не Москва, и очень многие, конечно, выпускники, кто-то уезжает, остаются самые крепкие, вот поэтому практически в этом городе все художники друг друга немножко, но знают.
Ну что ж, Игорь Владимирович, последний вопрос. Что вы пожелаете посетителям выставки «Дуэль у станка»?
Ну, я хотел бы пожелать дорогим зрителям, чтобы они попытались не только прийти и посмотреть на произведения вот группы художников, но и услышать этих художников.
Это такое развернутое пожелание. Можно пытаться его выполнить до 29 мая, когда выставка, она временная, в нашей музейной студии по адресу Карла Маркса, 13, работу свою закончит. До этого времени, кстати, музейная студия у нас единственный отдел, который работает практически без выходных, поэтому всегда можно позвонить в рабочее время по телефону 20-03-68 и навести какие-то справки, потому что там и другие выставочные проекты параллельно с «Дуэлью у станка» происходят, и не только выставочные. Ну, а мне, ученому секретарю Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, остается только закончить сегодняшнюю передачу, поздравить всех с наступающим Днем Победы, другими праздниками, и напомнить, что все справки по поводу работы музея, музейных проектов в рабочее время можно всегда выяснить по телефону 33-62-30 на нашем музейном сайте www.museumirkutsk.com или в наших социальных сетях, которых, впрочем, остается уже не так много. До свидания.
До свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.